Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». И, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Ну, в общем, очевидно, какая американская тема всех сейчас волнует. Это становится очевидным, как только открываешь любую социальную сеть на русском языке, становится ясно, что всех, абсолютно всех волнуют выборы в Нью-Йорке. Причем, прежде всего, тех, кто страшно далек от этого Нью-Йорка. Мы обсудим этот феномен, почему так всех взволновали выборы, их результаты, конечно же, и победа Зорана Мамдани. А что теперь будет с Нью-Йорком? Ждать ли чего-то плохого или чего-то хорошего? Как проходила предвыборная кампания? Как шло само голосование? В общем, во всем попытаемся разобраться. И еще я хотела добавить, что мы поговорим и о других выборах, которые прошли накануне в Америке, но они остались, конечно, в тени большого яблока.
Да, все сейчас говорят, конечно, о Нью-Йорке, но выбирали не только мэра Нью-Йорка, хотя вот, допустим, власти Кентукки жаловались на то, что им звонили местные жители, говорили, почему у нас все-таки не работают избирательные участки, мы хотим проголосовать, вот. Власти сказали, что, извините, у нас все-таки выборов нет, за мэра Нью-Йорка из Кентукки проголосовать не получается. Так что вот не только у русскоязычных такой большой ажиотаж, но на самом деле достаточно интересные выборы проходили в соседних штатах, допустим, в Нью-Джерси, где выбирали губернатора, в Вирджинии, где тоже выбирали главу штата, и достаточно интересный референдум проходил и в Калифорнии, на другом конце страны.
И надо сказать, что невероятная вовлеченность людей была везде, мы тоже об этом поговорим. Но прежде чем мы начнем говорить непосредственно о Нью-Йорке, я бы хотела объяснить, почему я вот в такой футболке сейчас здесь сижу, что же на ней написано и что это означает. Те, кто еще не знает, не в курсе, это такой абсурдистский мем, который произносится как 6-7, 6-7. Он ничего не означает. Недавно портал Dictionary.com признал его словом года. Это выражение, которое распространено и очень популярно, невероятно популярно среди детей и подростков. Как мама подростка, я об этом точно знаю. И, как я уже сказала, это мем абсурдистский. То есть это просто такая присказка, взятая из песни, и дети, подростки используют ее, ну, в самых разных ситуациях. Просто вот так вот говорят 6-7. С такой интонацией надо говорить. Наши зрители могут потренироваться, если им понравилось это выражение. Но при чем же здесь выборы в Нью-Йорке? Какое имеют они отношение к этому мему? А вот какая интересная история произошла. Российские пропагандистские ресурсы выдали этот мем 6-7 за свидетельство фальсификации на выборах в Нью-Йорке. Дело в том, что телеканал «Царьград» опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором американец якобы признается, что он 6 раз проголосовал за Зорана Мамдани. «Царьград» констатирует, цитата, «система самых честных выборов в самой свободной стране мира», ну, в кавычках, конечно, они это пишут, «понятна и предельно ясна». Фактчекинговый ресурс «Проверено» обратил внимание на то, что российский телеканал рассказал о фальсификациях на выборах, сославшись на мем. Оригинал ролика еще 29 октября опубликовал в ТикТоке музыкант Алекс Йовино. На видео он говорит, что собирается проголосовать за Мамдани 6 раз, а затем отчетливо повторяет, да, 6 или 7, 6-7. И это символично, потому что это очень отражает, в общем-то, и характер самого кандидата, характеристики самого кандидата, который привлек невероятное количество молодежи, который вел свою кампанию в соцсетях очень активно. И, ну, не случайно вот такой абсурдистский мем попал во всю эту историю, в которой мы, как я уже сказала, попытаемся разобраться. Ян, для тебя победа Мамдани стала неожиданностью? Мы же о нем говорили много в наших программах.
Я думаю, что скорее нет, потому что большинство опросов, которые проводились до выборов, они показывали, что Мамдани лидирует в этой гонке. Правда, результаты оказались чуть ближе, гонка оказалась чуть более конкурентной, чем показывали некоторые опросы. Ну и плюс раннее голосование, досрочное, которое проводилось до единого дня голосования, оно показывало, что на выборы в основном выходят те люди, которые поддержали Мамдани во время праймериз Демократической партии. То есть в основном это была молодежь, это были жители районов таких, скажем, менее консервативных, допустим, меньше Staten Island выходил на выборы, но он больше вышел в единый день голосования, что, в общем, традиционно для такого разделения на либеральный и консервативный электорат. Да. Либералы традиционно чаще выходят досрочно или голосуют по почте, а консерваторы предпочитают вот, приходить в последний день голосования, чтобы все-таки вот так гарантированно проголосовать в надежде, что ничего с голосами не случится. На телеканале Царгород, конечно, с этим не согласятся, но американцы все-таки считают, что их голоса сохранны, хотя, опять же, не все с этим согласны.
Я уверена, что американцы пристально следят за тем, что публикует телеканал «Царьград». Но, в общем, мы с Яном живем не в Нью-Йорке, и мы не рискнули бы говорить о тонкостях происходящего в этом городе без настоящего нью-йоркера, который держит руку на пульсе, что называется. Поэтому к нам сегодня присоединяется журналистка Нина Вишнева, которая вчера провела весь день на избирательном участке на Брайтон-Бич. Нина, я правильно все поняла?
Да, совершенно верно. Привет, Ксения, привет, Ян, всем привет. И как жительница Стейтен-Айленда, о котором Ян упомянул, должна сказать, что явка была очень высокая, я ходила досрочно голосовать, и даже досрочно народ приходил со словами «надо спасать страну». Но вот вчерашний с 4 утра где-то до 10 вечера, то есть это 16-17 часов практически, я провела на избирательном участке в самом центре русскоязычного Бруклина, на Брайтон-Бич, работала переводчицей на этом избирательном участке. Собственно, какая функция? Для того, чтобы голосовать и понять тонкости того, что написано в избирательных бюллетенях, нужно, конечно, хорошо понимать английский язык. Хотя, в принципе, даже люди, рожденные в Америке, не очень понимают, потому что очень запутанные бюллетени. Это в том районе, где я была, там 2 огромных листа, мелко исписанных с 2 сторон, потому что на обороте еще так называемые proposals, то есть предложения, которые город хочет ввести и обсудить со своими жителями. И вот в этом во всем надо разобраться. Еще вот эти тонкости работы переводчиком в том, что ты не можешь не только советовать, но это понятно, это строго соблюдается, но даже показывать ни пальцем, ни ручкой, за какого кандидата им где надо закрасить тот самый овал, вот, который они хотят закрасить. А с учетом того, что в этом районе живут в основном... Это нельзя делать. Если они очень просят, я отправляла в избирательную комиссию, потому что я просто не имела права такого делать. Но, опять-таки, если учесть, вот самая пожилая избирательница, которая была у меня, обратилась за помощью, ей 96 лет. Она плохо видела, она очень плохо слышала. Но она мне сказала, что она голосует давным-давно с Советского Союза и будет голосовать до последнего дня. И ее привезли на коляске, и вот я должна была ей помогать. То, что я и читала, вот эти все proposals, предложения, у меня было ощущение, что она по-русски не очень понимала, и таких людей было очень много. Но для того, чтобы вот понять, как Мамдани триггернул не только молодежь, но и старшее поколение, нужно было смотреть на срез тех избирателей, которые приходили. Избирательные участки открывались в 6 утра. Сначала немножко. Это были люди довольно молодые, которые перед работой забежали проголосовать. И где-то с 8 часов утра и до 6-7 вечера шли уже потоком те самые бабушки и дедушки, которые живут на Брайтон-Бич. И вот это особые категории избирателей, потому что они вдруг начинали советоваться со мной, вдруг начинали объяснять, за кого надо голосовать, и друг другу советовать. Это тоже нельзя делать в день голосования. И их было так много, что я, наверное, где-то часа 4 просто ни разу вообще нигде не присела. Я просто бегала от одного избирателя к другому. Это действительно довольно сложно. Кто-то приходил с такими словами: «Я хочу голосовать за Куома, покажи мне, где этот кружок, больше мне ничего не интересно». В принципе, так тоже можно. Проголосовать только за кандидата на пост мэра Нью-Йорка. А там еще и кандидат на пост общественного адвоката. Там еще контролер, который бухгалтерией города занимается. 9 судей им надо было выбрать. Ну, понятно, что люди в возрасте, они просто этого всего не понимают, даже если по-русски им об этом рассказывать. Вот приходилось как-то манипулировать так, между непониманием и какой-то попыткой просто подробнее разъяснить или вот те же самые предложения, например, объединить ли президентские выборы и муниципальные в одни, чтобы не было вот такого «ходим буквально каждый год голосовать», или вырубить ли какой-то там заповедник для того, чтобы построить олимпийский комплекс, ну или еще какие-то вещи, которые требовали участия. Ну, в общем, интересно было наблюдать за этим вот с такой точки зрения. И я составила определенную картину. Можно, если я приведу один пример, он очень характеризует наших избирателей, наших, я имею в виду, наших бывших соотечественников. Один мужчина в возрасте сильно подошел ко мне и сказал, что он пришел голосовать против этого коммуняки Мамдани, потому что надо спасать город. И тут же буквально без паузы сказала, когда приходите куда, чтобы получить продуктовый набор к празднику. Ну, он имеет в виду День Благодарения. То есть, вы понимаете, вот в одной голове прекрасно уживается бесплатный продуктовый набор, и против коммуняки и социалиста пришел голосовать. И я не могу с ним аргументированно, естественно, разговаривать, как я бы делала, если бы была журналистом, но когда у меня были два перерыва, я выходила за пределы избирательного участка, и я беседовала с этими людьми. И, в принципе, вот у многих из них картина следующая. Эти люди приехали давно, они застали Советский Союз в самом его, что называется, вот таком махровом виде. И под словом «социализм» они представляют то, что они помнят там. А на самом деле социал-демократ Мамдани — это никакая не агитация сейчас, тем более она сейчас уже бесполезна. Он социал-демократ, он не социалист. Это человек, который социальную справедливость пытается распространить и на другие категории жителей Нью-Йорка, и на другие районы Нью-Йорка. Я тут провела ресерч перед тем, как готовилась. Вот смотрите, есть такая программа «СНАП» называется. Ну, если попросту, что это продовольственные талоны.
Да, мы о ней, вот, кстати, подробно рассказывали в прошлый раз в нашей программе, когда мы говорили о последствиях шатдауна.
Совершенно верно. Вот эти продовольственные талоны в этом районе, на Брайтон-Бич, получает 36% домохозяйств. Это огромные цифры. Это одна из самых высоких, если не самых высоких, вообще вот таких цифр в масштабе Нью-Йорка. И, кроме того, социальное жилье. Большая часть вот этих бабушек и дедушек, которые приходили, они живут в так называемом социальном жилье, то есть в тех квартирах, которые помогают им снимать город и оплачивает часть вот этой арендной платы. И опять-таки в масштабе города доля живущих в субсидируемых квартирах примерно 6%, а вот в этом районе Брайтона от 15% и до бесконечности. То есть даже реальные цифры трудно отследить. И это вот это просто срез той категории населения, которая приходила. И, в общем, это показатель. И опять-таки социализм и коммунизм в их головах прекрасно соседствуют с тем, что они хотят получать это для себя, но не хотят, чтобы это распространялось на остальных. Что я еще заметила, важная вот вещь. Со многими приходили внуки или там дети, которые помогали как раз вот так же, как и мы, как переводчики, только они могли советовать, в отличие от меня. И я слышала, как бы это были продолжения дискуссии, которые они, видимо, давно вели. Когда внук говорит бабушке: «Я не хочу, чтобы ты за него голосовала». Это был Куома, как я потом поняла. «Я хочу, чтобы ты выбрала молодого, потому что мне с ним дальше жить». Там какие-то дети тоже говорили такие же похожие вещи. То есть молодежь выбирает будущее. А те, кто приходили старшее поколение, они вот эти все страхи Советского Союза, какие-то обиды свои на ту прошлую жизнь, они ведь тоже тащат на избирательный участок. И молодому поколению не хочется при этом жить. Нью-Йорк отмечает 400 лет с момента основания. Это один из самых молодых мэров Нью-Йорка, то есть самый молодой за 100 лет. Самому молодому вообще в истории был 31 год, когда его выбрали, но это был 19 век. И молодежь хочет вот это вот следующее столетие города начать по-другому. Новые правила, все изменилось, технологии, все на свете. Но бабушки и дедушки тянут вот эту прошлую жизнь и насаждают внукам. Я заметила, что представители старшего поколения, которые приходили на избирательные участки со своими детьми или внуками, они прислушивались к их советам, потому что они в самом деле понимают, что этим людям, молодым, жить при новом мэре. И, конечно, они хотят жить по новым правилам.
Ну, я думаю, что важно все-таки поговорить не только о страхах, конечно, хотя, конечно, очень много страхов и часто иррациональных связано с личностью Мамдани, с его личностью политической, я имею в виду. И мы об этом поговорим, но я думаю, что какие-то серьезные претензии к нему тоже стоит разобрать. Но я бы хотела, чтобы Ян напомнил нам, почему именно условный Брайтон-Бич, вот русскоязычное сообщество на этих выборах сыграла особую роль, ведь, насколько я помню, Эндрю Куомо даже отдельно поблагодарил русскоязычных избирателей.
Да, потому что они очень активно голосовали за него, если мне не изменяет память, где-то в районе 70-80% жителей этого района в итоге отдали свои голоса за него. И у многих, да, действительно был вот такой аргумент о том, что, ну, во-первых, да, вот это страх перед коммунизмом, который они видели в Мамдане. На самом деле, кстати, для русскоязычных это не уникальная ситуация. Допустим, многие латиноамериканские мигранты из тоже таких социалистических стран, например, Кубы и Венесуэлы, у них такой достаточно похожий майндсет в этом плане, что вот мы видели, какой у нас социализм, мы больше социализма не хотим, тем более в Америке, куда мы, собственно, сбежали от этого социализма. Помимо этого, у многих был аргумент о том, что, ну вот Куомо, мы его знаем, он был губернатором штата, его папа был губернатором штата, да, что тоже некоторым добавляет ему какой-то такой плюс, что ли. У него есть опыт, а вот Мамдани какой-то молодой, мы его не знаем, он какой-то очень радикальный, естественно, тут тоже избирательная кампания Куомо активно играла на вот этих таких противоречиях, которые, ну, я лично считаю вообще, на самом деле, одна из самых грязных, наверное, избирательных кампаний за последние годы в Нью-Йорке была в плане того, насколько демонизировался образ Мамдани, да, вот с одной стороны коммунизм, с другой стороны некоторые его чуть ли не джихадистом называли, вот эта вся история с его критикой Израиля, и все это создавало у многих избирателей, особенно тех, которые не следят за новостями, ну, вот так вот прям стабильно. У них это, естественно, вызывало ужас. И, ну, в общем, это неудивительно. Если бы я не следил за новостями, и мне рассказали, что вот такой вот кандидат, я бы, наверное, тоже не захотел бы за него голосовать. Похожая история была, например, во многих еврейских районах, где компания Куомо на идише распространяла листовки, где прямо говорилось о том, что Мамдани устроит новый Холокост. Ну, то есть, вот опять же, если вы не следите за новостями и вот видите такую агитацию, то, естественно, вы приходите в ужас и не хотите голосовать за такого человека, и вот, естественно, в районах, где относительно компактно еврейский электорат проживает, там тоже большинство подавляющее голосовало против Мамдани, соответственно, за Куомо.
Вот ты сказал, если бы я не смотрел новости, ничего бы не знал. Когда мы вчера следили за подсчетом голосов, за новостями с мужем, он сказал, вот если бы я ничего не знал о выборах в Нью-Йорке, увидел бы эту картинку, я подумал бы, что коммунист, вот этот вот человек в малиновом берете, он имел в виду кандидата Сливу, который набрал меньше всех республиканского кандидата. Нина, скажи, а что прежде всего пугает избирателей в Мамдане, что вызывает настороженность, и что из этого страх, ну, в принципе, мы уже разобрались, что из этого чистый страх, а что действительно имеет под собой какие-то основания, может быть, какие-то его обещания, которые люди думают, что он не выполнит. Популизм, мы об этом говорили в нашей программе, когда мы разбирали происходящее в Нью-Йорке какое-то время назад.
Ну, смотрите, конечно, штампы, которые сыпались в адрес Мамдани, просто катастрофические. Но прежде всего то, что он антисемит. При этом я очень плотно общалась с его командой, и ближайший его помощник Эндрю Эпштейн — это представитель тех самых прогрессивных евреев, которые вокруг него сплотились. И огромное количество нью-йоркских евреев, молодых это от 18 лет, когда можно голосовать, и где-то до 45 лет, и старшие есть, естественно, тоже, которые понимают, что никакой он не антисемит. И вот только то, что он мусульманин, почему-то очень многих, скажем так, триггерит. Какие-то высказывания Мамдани, вот, которые ему приписывают, я очень много вижу разных слов, и приводят это как цитаты, причем ну, закавыченные вещи, я пыталась найти какие-то ссылки, знаете, иногда это компиляции из каких-то его выступлений, говорите просто алфавит, а мы потом синхрончики сами нарежем. Вот многие вещи приписывают Мамдани примерно в таком ключе. Что пугает, например, его обещание «бесплатные магазины», когда начинается. Давайте поговорим об этом. Бесплатные магазины, он имеет в виду магазины со сниженными ценами, какими-то фиксированными, и это не значит, что все магазины в Нью-Йорке он обещает сделать бесплатными, а несколько магазинов на каждый район, и опять-таки жители того же самого Брайтон-Бич, они пользуются вот этими льготами, получая талоны на бесплатные продукты, у них есть определенные льготы, и есть такие food banks, которые всей Америке есть. То есть, в принципе, это не что-то новое, оно существует. Вот будут бесплатные автобусы. Я, поскольку живу в Америке с 1999 года, я помню, как после 11 сентября в Нижнем Манхэттене, который больше всего пострадал от терактов, там очень долгое время, я не знаю, сейчас не пользуюсь давно общественным транспортом в том районе, там ездили бесплатные автобусы для того, чтобы помочь жителям пострадавшего района ездить и экономить какие-то деньги, которые им необходимы были на то, чтобы восстановить свое жилье и на какие-то другие необходимые нужды. Вот такие вещи, которые опять-таки называют социализмом, многих пугает. Он не говорит, что он это сделает. То есть в том-то еще дело, что вот подтасовка фактов. Он обещает постараться это сделать. И вот уже будет зависеть от того, поможет ему команда, поможет ли ему город, какие будут ставить палки в колеса. Мы знаем, что Дональд Трамп уже обещал урезать максимально финансирование федеральное Нью-Йорку. Вот как в таких условиях будет команда Мамдани, которая очень сильная, надо сказать, как она будет пытаться работать, надо посмотреть. Но опять-таки вот один молодой человек мне вчера в перерыве, когда я вышла из этого избирательного участка, сказал: «Пусть мы набьем шишки, это будут наши шишки, мы будем сами исправлять свои ошибки, мы не хотим исправлять ошибки наших родителей или бабушек-дедушек». В принципе, городу надо дать шанс, мне кажется. Я давно живу в этом городе. Я хочу, чтобы у этого города был шанс начать с какого-то нового листа, а не тащить вот эти вот... Я очень хорошо относилась к Куомо, потому что я освещала события во время коронавируса, мне нравились его пресс-конференции, которые он проводил. Он делал это очень хорошо и четко. Ну, понимаете, после того, как, что называется, запятнал свою репутацию и этим сексуальным скандалом, там дело, правда, до суда не дошло, закончилось это все выплатами женщинам в обмен на молчание, но при этом сейчас уголовное дело против него инициировано за его выступление в Конгрессе, за его показания в Конгрессе. Вы тоже, наверное, это обсуждали не раз в отношении смертности высокой в домах престарелых штата Нью-Йорк. То есть, понимаете, вот этот весь багаж опять тащить, закрывать на это глаза. Что касается Сливы Кёртиса, я несколько раз брала у него интервью. Он очень забавный человек, он прекрасный шоумен, любитель кошек. Мне это очень импонирует. Но я никак, например, не вижу его в роли мэра города. Он какой-нибудь вот такой городской дедушка, к которому я с удовольствием пришла бы кошек погладить. Но никакой не хозяйственник абсолютно, понимаете? А молодому человеку я свое будущее как-то доверяю больше. Даже если он будет делать какие-то ошибки.
Ян, я все-таки хочу выудить какие-то реальные опасения, связанные с мэрством Мамдани, чего действительно стоит опасаться, что может вызывать тревогу.
Нет, ну, в принципе, есть и достаточно серьезная критика Мамдани, связанная с тем, что обещает он достаточно много, а вот сможет ли он все это выполнить, потому что многочисленные программы, связанные и с бесплатными автобусами, и с созданием тех самых магазинов муниципальных. Хотя тут Мамдани сказал, что давайте сделаем пилотную программу, 5 магазинов откроем, если не получится, закроем и забудем. То есть он в этом плане человек достаточно, ну, как мне кажется, компромиссный. То есть он не готов вот прям до конца идти, даже если это не работает. Но все равно деньги на все это нужны. Для этого нужно повышать налоги. Мамдани говорил о том, что хочет повысить налоги на доходы корпораций до уровня соседнего штата Нью-Джерси, повысить налоги для самых богатых американцев, по-моему, на 2%, но сам сделать он это не может. Для этого нужно согласие руководства штата, то есть, соответственно, губернатора Катихокул и руководства демократической фракции в местном законодательном собрании. Вот непонятно, насколько они будут готовы пойти ему навстречу, хотя все они поддержали его избирательную кампанию, все они вместе с ним участвовали в различных мероприятиях, но когда дело дойдет до того, чтобы повышать налоги, а все-таки никто обычно не хочет на себя брать ответственность за то, чтобы повышать налоги. Даже если это налоги, ну, для относительно небольшого количества лиц в виде самых богатых нью-йоркцев. Тем более Кэти Хоукл, ей тоже переизбираться нужно будет в ближайшие годы. Это тоже ей может не понравиться. И вот если денег не дадут, то, соответственно, где Мамдани их тогда брать? Плюс отдельная история с тем, как себя вести с администрацией Трампа, потому что мы видели, что уже сейчас были заморожены несколько инфраструктурных проектов, которые финансирует федеральный центр. Трамп угрожает, ну, там чуть ли вообще денег не давать. Ну, опять же, вопрос о законности, можно это делать или нельзя, но факт в том, что это может потенциально случиться, это может тоже ударить по бюджету города, и тогда у Мамдани окажутся связаны руки. То есть вопрос уже будет не в том, как реализовывать свои обещания, а как хотя бы поддержать на плаву нынешнюю систему, которую тоже нужно финансировать. И с этим, конечно, могут быть у Мамдани большие проблемы. Плюс, конечно, будет очень большое противостояние внутри города, потому что очень много групп интересов, которые материально заинтересованы, ну, в сохранении статус-кво, и любые радикальные реформы, в том числе те, которые предлагает Мамдани, они, естественно, вызовут сопротивление как бизнес-групп, так и некоторых профсоюзов потенциальных госслужащих, каких-то некоммерческих организаций. И Мамдани вот нужно будет, с одной стороны, проявлять в каких-то вопросах жесткость, а в других вопросах, наоборот, идти на компромиссы, даже, возможно, отказываясь от части своей избирательной кампании. Но это искусство политика. То есть все политики, по сути, так делают. Но вот вопрос, насколько у него есть эти таланты, потому что все-таки для многих нью-йоркцев он все еще черная лошадка. Мы его знаем как политика такого публичного, как кандидата, но мы мало знаем о его способностях именно как, ну вот, как говорится, крепкого хозяйственника, да, вот именно такой образ себе выстраивал его соперник Эндрю Куомо.
Которого кто-то даже с Собяниным умудрился сравнить. Но я тут хочу напомнить, что вот если говорить о страхах, связанных с Мамдани, не стоит забывать, наверное, что все-таки мэр города в Америке — это не царь и не бог, который решает абсолютно все. Как в Америке вообще существует система сдержек и противовесов, так же она существует и на уровне города. Нина, я хотела тебя спросить, вот ты так эмоционально говоришь о своем городе, так вовлечен, так ты за него болеешь. Какие, с твоей точки зрения, сейчас главные проблемы в Нью-Йорке, которые надо решить?
Все главные проблемы надо в Нью-Йорке решить. Их действительно очень много, потому что городу, как я уже говорила, 400 лет, и за это время накопилось много-много-много всего. Но каждый мэр, который приходил, разумеется, пытался сделать что-то для этого города. Мамдани предстоит модернизировать то, что хорошее приносили предыдущие мэры. И это нужно. Это вот как примерно один из вопросов был вот в этих пропозалс, предложениях, сделать ли цифровую карту города Нью-Йорк. Вот понимаете, примерно так же, то есть переход на новые технологии. Примерно так же Мамдани предстоит сейчас то хорошее, что есть, усилить, и то плохое, что есть, каким-то образом пытаться почистить. Но правильно вот вы говорите, Нью-Йорк абсолютно разный. Вот я живу в Стейтен-Айленде. Он абсолютно не похож ни на один из районов города Нью-Йорка. В самом Стейтен-Айленде тоже есть расслоение. Кстати, если на карту посмотреть, как голосовали, самый север чуть-чуть синенького, все остальное это красное. Это либо Куомо, либо Кёртис Слива. Если посмотреть на другие районы, даже Квинс, кстати говоря, где сам Мамдани, собственно говоря, жил, представителем которого являлся в Ассамблее штата Нью-Йорк в законодательном собрании. То есть это вот тоже там расслоение такое. Что-то синенькое, а что-то красненькое. И вот попытаться объединить город, я не думаю, что это можно объединить, но подходить индивидуально каждому району, вот это да, надо будет делать. Удастся ему, не удастся. Ну, слушайте, он такие вещи, например, я на него внимание обратила еще, когда он был просто в Квинсе обычным молодым человеком, как мне казалось, который бегал с микрофоном сам по своему району и рассказывал, а что вы хотите, чтобы изменилось? А как вы считаете, что нужно переделать? А вот эта улица нормальная, здесь покрытие хорошее или нет? То есть он опрашивал конкретных жителей своего района и выяснял, какие проблемы их волнуют. Вот если он будет продолжать так же, ну, разумеется, не бегать уже сам с микрофоном, но прислушиваться к голосам своих избирателей и вот эти вот программы, как Ян справедливо заметил, он идет на компромиссы, то есть он довольно гибкий такой политик, и если он будет следовать этой линии, то ему удастся таким образом работать с разными представителями в разных районах города и таким образом, ну, как-то проводить политику для всех максимально насколько это возможно. Опять-таки, Нью-Йорк очень разный. Угодить всем здесь невозможно. Но, наверное, он такой задачи не ставит, как любой другой политик бы не ставил задачи. И не зря его сравнивают с молодым Обамой, который тоже пришел из ниоткуда и тоже был неизвестен, и тоже был как темная лошадка. Но при этом, потом, посмотрите, на два срока человек был переизбран. Просто появился на вот каких-то ожиданиях молодых избирателей, не только молодых. Просто хотелось чего-то нового после Джорджа Буша-младшего. Вот здесь та же самая история. После всех этих мэров, которые были, хочется свежего какого-то глотка. Просто совершенно чего-то другого. И опять-таки, как говорят его избиратели, его сторонники, если мы сделаем какие-то ошибки и набьем шишки, это будут наши шишки, мы сами будем это исправлять.
Тут есть еще такой вопрос, который я хочу адресовать Яну как политологу. Может ли победа Мамдани помочь перезагрузить демократическую партию? Об этом же очень много в последнее время говорили, что есть определенный кризис, что нужно новое лицо, демократам нужно новое лицо. А нужно ли какое-то одно лицо? Вот я вчера, когда смотрела подсчет голосов, новости, и я видела, как Александра Окасио-Кортес сказала, что я не думаю, что стране нужно какое-то, что партии нужно какое-то одно лицо, потому что и у страны не одно лицо, страна очень разнообразна. То есть поможет ли вот это как-то перезагрузить демократическую партию, учесть там ошибки, которые в последнее время делали демократы, и особенно на фоне того, что не все демократы Мамдани поддерживают?
Ну, здесь примечательно, что вот эту фразу о том, что Мамдани — это новое лицо демократической партии, эту фразу чаще всего произносят как раз критики Мамдани, те, кому не нравится. Они говорят, что вот смотрите, вот демократическая партия, она теперь такая. Это мусульманин, это мигрант, это коммунист, да? Но мне кажется, это достаточно странно, потому что, ну, когда мы говорим, что человек представляет собой партию, обычно, мне кажется, предполагается, что этот человек может потенциально возглавить страну. Все-таки вот на таком уровне обычно человек возглавляет партию, как, например, сейчас Дональд Трамп возглавляет республиканскую партию и является президентом. Но Мамдани не может быть президентом. Он натурализованный гражданин, поэтому не может избираться президентом. Его потолок — это быть губернатором штата или представлять его в Сенате, хотя у меня есть ощущение, что Мамдани это пока вообще не интересно. То есть мне кажется, что он хочет быть мэром, ну там два, может быть, три срока, как будто вот его страсть лежит сейчас именно в этом, хотя многие политики часто избираются на какие-то должности, держа в голове какой-то план, вот куда они пойдут дальше. У меня есть ощущение, что у Мамдани вот нет такого ощущения. И тут тоже примечательно, что, в общем, Нью-Йорк, пост мэра Нью-Йорка — это на самом деле такая могила политических карьер, потому что практически никто после мэрства никуда не может избраться. Вот последние мэры все, их политические карьеры, по сути, на мэрстве и заканчивались. Поэтому Мамдани вряд ли тоже куда-то дальше пойдет. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку Америка очень большая страна, и в ней только две политические партии, то обе партии неизбежно будут таким большим шатром, в котором уживаются люди самых разных взглядов, самых разных подходов. Мы видим, что это есть и у демократов, да, с одной стороны есть Захран Мамдани, с другой стороны есть, ну, допустим, Эбигейл Спанбергер, которая вот в тот же день избралась губернаторкой штата Вирджиния. Она себя причисляет...
Да, мы об этом чуть попозже поговорим обязательно.
Да, и у республиканцев тоже есть, там условно, Тед Круз из Техаса, такой кондовый консерватор, а с другой стороны есть Сьюзен Коллинз из штата Мэн, которая как раз такая более либеральная республиканка. Поэтому, несмотря на то, что сейчас много говорится о том, что идет такая гражданская война внутри демократической партии между умеренными и левыми, мне кажется, что в конечном итоге партия будет просто выбирать, что в тех местах, где есть запрос на более умеренных кандидатов, там будут более умеренные кандидаты. Там, где избиратели хотят более левой повестки, там будут такие политики, как Мамдани. И это неизбежно в американской системе, что у каждой партии неизбежно будет много лиц. То есть я в этом плане с конгрессвумен Кортес согласен. Страна разная, и лиц будет очень много. И Мамдани — это только одно из этих лиц. Но, безусловно, республиканцы, они будут настаивать на том, что лицо Мамдани — это вот единственное лицо, которого демократов сейчас есть.
У меня вопрос к вам обоим. Как вы думаете, почему вообще людей далеко от Нью-Йорка, ну вот наших соотечественников, так волнуют выборы мэра Нью-Йорка? Почему все ну просто забыли, такое впечатление, обо всех существующих проблемах, как будто бы уже закончили войну, победили Путина там и так далее? Какое нам всем до этого дело? Почему нас так это задевает? Нина, наверное, может об этом сказать.
Но об этом можно много говорить. На самом деле все любят Нью-Йорк. Ну, положа руку на сердце, каждый хотел бы сюда приехать хотя бы раз в жизни. Ну, действительно, такой город, который хочется посетить. Кроме того, многих наших бывших соотечественников объединяет вот эта нетерпимость. И здесь вот они нашли, что называется, друг друга, нетерпимость к мусульманину-социалисту, который, я уже об этом говорила несколько раз, который вот будет насаждать здесь социализм. Вот они нашли просто безграничную во всех уголках, во страх себя. Хотя действительно должность хозяйственника — это канализационные трубы, это транспорт, это крысы, это мусор, это куча всего, чего надо решать. Я здесь хочу сказать такой момент, обратить внимание на то, что я была зарегистрированным демократом вплоть до выборов президента в прошлом году. Сразу же на следующий день, после того, как победил Дональд Трамп, я вышла из демократической партии, потому что я была невероятно зла на демократов за то, что они упустили момент и буквально вот выпустили все из своих рук. И я сейчас голосовала как независимый избиратель. И, конечно, Мамдани может быть не самый идеальный кандидат на пост мэра Нью-Йорка. Идеальных не бывает кандидатов. Но мне хочется видеть в нем человека, который вот какое-то новое дыхание, что ли, городу придаст. Поэтому так многих это волнует, разумеется. Опять-таки, Нью-Йорк — это все-таки столица мира, не зря говорят. Мы выбирали вот мэра столицы мира.
Яна, ты как думаешь?
Ну, мне кажется, этот феномен, который вот в России обычно называют барнаульством, да, вот Барнаул — Алтайский край, вот человек говорит, выборы в Нью-Йорке, а ты живешь в Барнаульском крае, ну, в общем, какое тебе дело до выборов в Нью-Йорке? Но мне кажется, это отчасти причиной этому является то, что в России отсутствует реальная конкурентная политика, и людям хочется ее где-то увидеть хотя бы вот так вот через замочную скважину, но подсмотреть, что же там у других людей, как вот, когда бывают выборы, когда реально состязаются кандидаты, когда голос человека реально решает, кто может стать следующим или мэром города, или президентом. Опять же, вот за гонкой 24 года президентской тоже в России очень активно следили. Мне кажется, это отчасти связано с этим. С другой стороны, да, Мамдани действительно является таким идеальным кандидатом, чтобы его ненавидеть. Да, вот это сочетание, с одной стороны, его мусульманской веры, с другой стороны, его левых взглядов. Для многих российских либералов, особенно вот такой старой закалки, которых некоторые пренебрежительно называют там демшизой, вот для них это действительно что-то такое вот страшное, которое соединяет в них все, что им не нравится, например, во многих странах Европы нынешних. Они видят, что как будто бы вот эта повестка европейская, она теперь приходит в Соединенные Штаты, в которых они традиционно видят такой идеальный образ страны, который вот как все должно быть на самом деле. И вот Мамдани для них является такой угрозой этому образу, этой американской мечте, хотя, казалось бы, мне кажется, что Мамдани, наоборот, реализует американскую мечту. Мигрант из Уганды переехал в Соединенные Штаты и стал мэром самого крупнейшего города страны. То есть, ну, куда уж тут мечте, как говорится.
Но мне кажется, еще мы так за этим следим, потому что, во-первых, мы любим сравнивать. Нам хочется, вот ты упомянул Европу, нам хочется все время какие-то параллели провести, даже между явлениями и процессами, которые на самом деле не похожи. Вот не случайно же мы очень любим сравнивать войну, которая ведет Россия против Украины, с какими-то другими войнами и находить какие-то параллели там, где на самом деле, в общем, не надо было бы их проводить. Они не очень проводятся. Но мы любим вот искать аналогии. Возможно, это как-то помогает события осмыслить, когда мы это делаем. А вторая причина, как мне кажется, почему мы так вот в это включились, русскоязычное сообщество, потому что мне кажется, что в последние несколько лет мы привыкли жить в атмосфере вот такой поляризации, разобщенности по разным вопросам. Не только американцы, в американское общество поляризовано. Ну вот там не не знаю, споры между уехавшими и оставшимися и так далее. Масса вопросов. И мы привыкли жить вот в этой вот атмосфере поляризации, поэтому мы хватаемся за любой повод, который как бы еще больше может нас разделить, еще больше может нас поссорить. Как это не парадоксально? Мне кажется, тут вот такая какая-то психологическая причина, плюс все, что вы, друзья, перечислили. Может быть, Нина что-то еще хочет добавить.
Ну, еще, конечно, социальные сети, мне кажется, нужно иметь в виду, что социальные сети помогают разгонять это все. Потому что если раньше были какие-то споры на кухне, и, в общем-то, за пределы этой кухни мало что выходило, то сейчас это все вот в виртуальном пространстве, еще ко всему прочему, крутится. Плюс еще президент Соединенных Штатов добавляет, который пишет какие-то комментарии: типа, только тупые евреи могут проголосовать за Мамдани, только тупые евреи выбирают Мамдани. И, конечно, это тоже подливает масло в огонь, и начинаются комментарии на эту тему. В общем, все вместе, такой сгусток нервов. И, в принципе, мне нравится, что вот выбор Мамдани, он вызвал такую реакцию, потому что это важно. Но теперь вот как уже пойдут практические какие-то вопросы после того, как он уже сядет в кресло мэра и начнет, наконец, менять канализационные трубы, убирать крыс с улиц и мусорные мешки. Посмотрим, как он с этим будет справляться и как жители города ему будут в этом помогать или мешать.
Нина, спасибо большое. Очень рады были, что ты присоединилась к нашей программе сегодня. Приходи еще. Мы тебя на этом отпускаем. А мы с Яном еще немножко поговорим о выборах в других штатах. Вы смотрите программу «Американский акцент». Я Ксения Туркова, со мной Ян Веселов. Мы обсуждаем день выборов в Америке. Вот поговорили подробно о выборах мэра Нью-Йорка. Но, как мы упомянули в самом начале программы, были выборы и в других штатах и городах, и о них тоже стоит сказать, хотя они и остались немножко в тени. Мы уже упомянули, что выбирали, в частности, губернатора Вирджинии, вот соседней Вирджинии, я живу в Мэриленде, это соседний штат. И там победила Эбигейл Спанбергер. Она победила республиканку Уинсом Эрл Сирс и сменит на посту губернатора-республиканца Глена Янкина. В Нью-Джерси Майки Шеррилл выиграла у республиканца Джека Чаттарелли и станет преемницей демократа Фила Мёрфи. Шеррилл – вторая женщина, которая займет пост губернатора Нью-Джерси, ну а Эбигейл Спанбергер – первая женщина, которая займет пост губернатора Вирджинии. Что еще можно сказать вот об этих выборах? Чем они знаменательны?
Они интересны тем, что вот в отличие от Нью-Йорка, да, где как раз победил левый Захран Мамдани, и Шеррилл, и Спанбергер, они скорее представители такого более центристского, более умеренного крыла демократической партии. Они до этого были в Палате представителей, были обе конгрессвумен, и там запомнились как раз такие более умеренные фигуры. И не случайно, кстати, в Вирджинии, когда Спанбергер проводила различные избирательные мероприятия, она приглашала к себе много политиков из других штатов. Ну, в частности, был, например, Барак Обама. А вот кого не было, не приглашала она как раз левых политиков. Вот Берни Сандерс, конгрессвумен Оказио-Кортес. То есть пытались дистанцироваться как раз от левого крыла партии. То есть мы видим, что победа, да, нельзя сказать, что демократическая партия исключительно вот идет в левое направление, что действительно много новых лиц партии и самой такой разной политической окраской. Я бы еще добавил, что интересные выборы в Вирджинии были на пост генпрокурора штата. Там демократ Джей Джонс победил, он победил действующего генпрокурора штата республиканца, несмотря на то, что он за несколько недель до выборов попал в такой приличный, на самом деле, скандал, потому что были опубликованы его переписки, по-моему, 2022 года, в которых он, ну, не стесняясь в выражениях, говорил о том, что, ну, в отношении своих политических оппонентов, республиканцев, которые вместе с ним заседают в местном законодательном собрании, он говорил о том, что и стрелять их можно, и, в общем, про одного из них говорил, что было бы неплохо, если бы ребенок его стал жертвой оружия, может быть, тогда он поменяет свою позицию. Ну, то есть такие очень, на самом деле, отвратительные высказывания были. Он за них извинился, очень много извинялся, но вот мы видим, что избиратели в конечном счете эти извинения, видимо, приняли.
Ну, надо сказать, что администрация Дональда Трампа действительно дала оппонентам дополнительный повод для критики, пригрозив уволить федеральных служащих во время шатдауна, который до сих пор продолжается и уже поставил рекорд. И это сильно ударило как раз по Вирджинии, где живет очень много госслужащих, а также по Нью-Джерси, где были заморожены миллиарды долларов на строительство нового железнодорожного туннеля под рекой Гудзон.
Да, потому что есть определенный соблазн сказать, что, ну, смотрите, это были местные и муниципальные выборы, плюс они проходили в штатах, которые традиционно голосуют за демократов, и не стоит из них делать каких-то далеко идущих выводов, например, о том, как страна будет голосовать на промежуточных выборах в Конгресс.
Да.
Вот как ты правильно упомянула, Трамп все-таки был определенным фактором, и в Вирджинии, и в Нью-Джерси по экзит-полам более 50% избирателей сказали, что для них действия Трампа были фактором при голосовании. Часть из них сказала, что было позитивным, часть сказала, что негативным, но тем не менее они все-таки, идя на избирательные участки, они держали это в уме. Безусловно, были и свои локальные вопросы, которые для таких выборов, конечно, очень важны, но федеральная повестка, она так или иначе все равно в эти выборы проникала, особенно учитывая, что продолжается шатдаун, и, кстати, тоже да, стоит упомянуть, что теперь он все-таки вышел на первое место по продолжительности, рекорд побит.
Какие еще города и штаты привлекли твое внимание в день выборов?
Ну вот, кстати, интересно к полемике, да, связанной с избранием Захрана Мамдани в Миннеаполисе, в штате Миннесота, выбирали мэра города, там тоже выдвигался кандидат-социалист, Амар Фатех его звали, зовут точнее, он проиграл выборы действующему мэру Джейкобу Фрею. Многие его, я думаю, помнят по протестам после убийства Джорджа Флойда, потому что там самые громкие протесты были. Вот он удержался на своем месте. То есть, опять же, тоже нельзя говорить, что исключительно в демократической партии идет какая-то такая левая волна. Плюс в Майами тоже достаточно интересные выборы. Там результаты пока не окончательные, потому что там будет второй тур. Но во второй тур с приличной долей голосов вышла кандидатка-демократка, а там последние уже, по-моему, лет 20 мэром избирают республиканцев. И вот могут все-таки демократы перехватить контроль над этим городом, что тоже достаточно примечательно, учитывая, что на всех выборах, в которых участвовал Дональд Трамп, и Флорида, и Майами в частности, сильно кренилась вправо, в консервативную сторону. Сейчас, возможно, мы увидим такой обратный отскок. И, собственно, и в Вирджинии, и в Нью-Джерси мы видели такой отскок. Многие районы, где проживает много латиноамериканцев, и которые, многие из которых проголосовали за Трампа, особенно в 2024 году, в этот раз они решили проголосовать за демократов.
Демократы также одержали победу в Калифорнии, где избиратели одобрили план изменения границ избирательных округов в пользу демократической партии. Мы рассказывали подробно в одном из наших выпусков о таком явлении, как джерримендеринг, на примере ситуации в Техасе. И в Калифорнии считают, что этот шаг усилит общенациональную борьбу в США за передел избирательных округов, от которого, в свою очередь, зависит перераспределение сил в Палате представителей Конгресса США. Я вчера, когда следила за новостями, видела, что огромное количество людей пришло на этот референдум в Калифорнии. Это проходило как референдум, и люди там стояли просто вот буквально сутками. С утра до вечера уже в темноте корреспондент там к ним подходил, и они говорили, что для них это очень важно.
Да, потому что вот тут, кстати, федеральная политика, она как раз, мне кажется, сильнее всего проявилась, потому что руководство штата, губернатор Гавин Ньюсом, они подавали это как реакцию на то, что делает Белый дом. Потому что история же с чего началась? Дональд Трамп надавил на власти Техаса, чтобы они поменяли границы своих избирательных округов и, ну, по сути, убрали 5 мест, которые занимают сейчас демократы в Палате представителей. И в Калифорнии решили вот такую ответочку дать, тоже поменять свои границы округов так, что 5 республиканцев уже потеряют свои места. И если в Техасе это сделало законодательное собрание, в Калифорнии это решили вынести на решение избирателей. Избиратели эту меру поддержали. Но битва за джерримендеринг, она продолжается. Сейчас один за другим другие штаты вовлекаются, и республиканские, и демократические. Вот в частности, в Вирджинии, например, демократы сохранили за собой большинство в законодательном собрании и плюс избрали своего кандидата на пост губернатора, и они планируют тоже аналогичный референдум, как в Калифорнии, провести в начале следующего года, чтобы тоже границы избирательных округов поменять.
Как ты считаешь, можно ли это назвать в полном смысле синей волной, голубой волной, то, что называют blue wave здесь в Америке?
Ну, отчасти, потому что, с одной стороны, да, по сути, демократы выиграли все выборы, которые они могли выиграть. Мы, понятно, не о всех из них говорили, но если брать общую массу, вот там, где у демократов были шансы, там они везде победили. Но, опять же, нужно отмечать, что подавляющее большинство из выборов проходило как раз в демократических штатах, которые традиционно голосуют за демократов, поэтому тут сложно делать вот такие, опять же, далеко идущие выводы. Но в моменте, конечно, для демократов это сигнал, безусловно, хороший, хотя бы в смысле таком, ну, чисто моральном, что ли, для поддержания боевого духа после выборов 2024 года, вот как-то себя все-таки поддержать, сказать, что не все так плохо, все-таки когда можем, побеждать у нас получается. Ну, и опять же, это такой задел для подготовки к промежуточным выборам Конгресса, которые пройдут уже через год.
Ну вот интересно, как на это отреагирует Дональд Трамп, и я имею в виду не его реакцию в социальных сетях, а какие-то действия, какими они могут быть?
А вот буквально на днях после выборов проходила встреча Трампа с сенаторами-республиканцами, и он сказал им, что как раз вопрос шатдауна, скорее всего, стал ключевым при голосовании, и что, получается, от шатдауна больше страдают республиканцы, нежели демократы, но при этом не предложил заключить какой-то компромисс с демократами, а предложил республиканцам отказаться от филибастера. Филибастер — это такая процедура, которая позволяет затягивать рассмотрение законопроектов, пока он не наберет 60 из 100 голосов. Поскольку ни у одной из партий последние годы такого большинства нет, то многие законопроекты они через Сенат не проходят, потому что оппозиция всегда их блокирует. И, собственно, сейчас, когда идет шатдаун, у республиканцев есть 53 места, простое большинство, но нет 60 голосов, и демократы блокируют принятие бюджета. И вот там предлагают сейчас отказаться от филибастера, потому что это такое джентльменское соглашение, по сути, и его можно отменить полностью 50 голосами. И вот, собственно, он сейчас активно давит на республиканцев, чтобы этот филибастер отменить. Республиканцы, на самом деле, пока не согласны, потому что некоторые считают, что это очень важная процедура, которая позволяет сохранять права меньшинства политического, политической оппозиции. Другие из такого более прагматичного соображения думают о том, что, ну хорошо, сегодня мы, республиканцы, свои идеи будем продвигать, свой бюджет примем, а через несколько лет, допустим, демократы получат большинство в Сенате и будут принимать уже свои, а мы ничего уже не сможем сделать, чтобы как-то блокировать подобные инициативы.
Ну, я уверена, что Дональд Трамп нам подкинет тем к следующей нашей программе. Мы не останемся без тем для обсуждения, это точно. Потому что в Америке сейчас буквально каждый день что-то происходит. И, как мы говорили, одна новость, следующая новость перекрывает предыдущую. Вот. Поэтому нам надо за всем этим успеть, что мы и постараемся сделать. В конце программы, как всегда, важное сообщение. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта приставы школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live. Это программа «Американский акцент». Продолжим через неделю. Пока.
Пока-пока.